говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня речь пойдет о научно-техническом прогрессе, о том, какие практические проекты готовы предложить российские школьники и зачем они это делают. На этой неделе стали известны победители 7-го всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников «Сименс». И в Москву на заключительный этап приехали его финалисты. Надо заметить, что участие в этом конкурсе, как, скажем, и во всероссийском конкурсе имени Вернадского, никаких преимуществ, в отличие от олимпиад, при поступлении в ВУЗ не дает. Тем не менее, каждый год из регионов присылают около 1000 работ, из которых жюри выбирает лучшие. Победителем этого года стал Павел Курбацкий из Армавира.
Занимаюсь радиоэлектроникой, работаю над проблемой моделирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Дело в том, что инвалидность – это в первую очередь ограничение в быту, в жизнедеятельности. И на сегодняшний день злободневность этой проблемы, я считаю, не может оставлять равнодушными людей, неважно какого возраста. Меня удивляет на сегодняшний день то, что эта тема, несмотря на свою актуальность, она довольно-таки не развита в плане именно электронного оборудования, гаджетов для незрячих. Есть действительно устройства, это и ультразвуковой фонарик и так далее, но самым эффективным устройством на сегодняшний день по-прежнему является или являлась, не знаю, но это белая трость. То есть изобретение позапрошлого века, обычная тактильная белая трость. И именно это сподвигло меня продолжить работу в этом направлении.
При том, что даже пользоваться этой тростью можно по-разному. И, к сожалению, в Российской Федерации этому не всегда учат. Просто у нас были гости как раз из Архангельска, которые рассказывали, что вот они свой опыт правильного такого использования вот, передвижения в пространстве получили в Америке. Там вот как раз их научили, как можно шагать и чувствовать себя в городе более-менее свободно, комфортно.
Проект, который я представляю сегодня, это программно-аппаратный навигационный комплекс для людей с ограниченными возможностями по зрению, по мнению слабовидящих людей, по мнению тех людей, которые это устройство испытывали. Это устройство действительно помогает более уверенно, более безопасно осуществлять навигацию на городском ландшафте, в зданиях и так далее, в быту.
Предложенная Павлом конструкция, она действительно апробирована. Сейчас проходит этап ее патентного закрепления.
Рассказывает научный руководитель проекта Евгений Шишкин.
Она представляет собой трехуровневую локацию определения, ну, не принято говорить инвалида, более корректно говорить человека с ограниченными возможностями по зрению, то есть трехуровневое определение его местоположения. Ну, во-первых, это с помощью навигационной системы, спутниковой навигационной системы. Во-вторых, это с помощью ультразвукового сканирования препятствий и определения качества препятствий, типа яма, преграда, стенка и так далее. И третий уровень – это уровень ИК и формеров, когда инвалид получает информацию о оснащенном объекте именно с помощью ИК и формеров. Дело в том, что привязка к спутниковой навигации не работает в помещениях. И вот для решения именно вот таких вот вопросов, как навигация уже внутри помещения, допустим, больница, поликлиника, или как на примере города Армавира, пока решенный проект, уже пилотный проект, это наш Белый дом, так сказать, городская дума. То есть это уже движение инвалида, уверенное самостоятельное движение инвалида внутри здания.
Я бы хотел дополнить, что все началось с того, что, ну, наверное, как и многих ребят, в 9 лет, ну, раньше 8 лет, меня мама отвела на все секции. И параллельно занимаясь радиоэлектроникой и в клубах по месту жительства волонтерством, то есть это различные пикеты, акции и так далее, в домах-интернатах для ребят с ограниченными возможностями, я хотел сделать то, что заключало бы в себе сразу и полезное устройство, которое сможет чем-то быть полезной, не просто мигающий светодиод. И в то же время показывала, отображала мои навыки, текущие именно микроэлектроники. И первым моим проектом это был электронный термометр для слепоглухонемых. Температуру человек мог измерять самостоятельно, без чьей-либо помощи. Получал информацию визуально, на слух и тактильно. Следующим проектом стала программно-аппаратная многофункциональная индивидуально-адаптивная трость-поводырь, которая, как сказал уже Евгений Малинович, осуществляла сканирование препятствия, выявление препятствий на трех уровнях, на уровне головы, пояса и стопы. И оповещала человека в звуковом формате, голосом о том, сколько шагов, на каком уровне необходимо сделать, чтобы достигнуть этот объект.
То есть у тебя вот такая направленность абсолютно конкретная, чтобы помочь людям, да, то есть это не чисто такой инженерный интерес, скажем так, это все-таки еще такая гуманистические вещи.
Знаете, когда я сделал термометр, то есть первый такой проект, который не отличается сложным техническим решением, но в то же время полезен, актуален, неизвестные аналоги и так далее. На тот момент, когда я ездил по конференциям, по выставкам, на тот момент просто никто не верил, то, что это разработано самостоятельно. Попав в МГТУ имени Баумана 3 года назад, проект был удостоен. Мне удалось каждому преподавателю индивидуально донести ту информацию, которая его интересует. То есть я участвовал в выставке и довела себя.
Но я пытаюсь понять, для тебя это конъюнктура, и действительно это помогает тебе как такой вот, ну, очень важный толчок. Тут такой сложный немножко момент, потому что действительно ты делаешь вещи, которые, в общем-то, должны вызывать в обществе сочувствие, да? Ты приходишь на конкурс и предлагаешь такое устройство. Естественно, это скорее вызовет отклик, чем какое-то приспособление, которое собирает нефть. Я помню, одно время все любили очень на этих конкурсах собирать нефть. Вот твой интерес именно вот в этой вот области.
Нужен ли интерес или не нужен в этой области, я этот вопрос даже не ставлю. А что касается того, как я это все принимаю, вот какова отдача, мне очень приятно, во-первых, конечно же, выставки, конкурсы, но еще есть один момент. Мне очень приятно, когда это устройство берет человек, который в нем нуждается, и оно действительно работает, он действительно мне этот человек говорит. Да, это соответствует тому, чего требуется.
Еще в каких кружках ты успел позаниматься? Может быть, где-то остался? Возможно, это не единственное твое увлечение.
Я успел позаниматься в многих секциях, такие как спортивная гимнастика, легкая атлетика, художественная школа была, то есть различные секции. Но вот именно сейчас, когда это 11 класс, когда решался, слава богу, решился вопрос о поступлении, я занимаюсь именно узконаправленно, это созданием электронных устройств для людей с ограниченными возможностями.
У вас были в школе проблемы? Потому что есть такая идея, что если в школе не очень уютно, то надо найти какое-то себе такое сообщество, где тебя принимают и где твои единомышленники. Вот были какие-то сложности с этим?
Когда я раньше училась в Костроме...
Марина Устинова, второе место.
У меня как раз были такие сложности, потому что класс был не так увлечен учебой. На уроках мы совсем сильно ничем и не занимались. Не было блеска в глазах у моих одноклассников, и я не могла с ними говорить ни о программировании микроконтроллеров, ни о новинках науки. Я ни о чем не могла с ними говорить об этом. Они не могли поддержать эти темы. Мне приходилось, если уж говорить с ними, так о чем-то о другом. Но у меня есть друзья по переписке из Украины даже. И получается, что друзья, с которыми можно общаться и интересно в виртуальном мире. То есть все это получается только через интернет, через контакт, через аськи.
Насколько легко или тяжело быть не таким, как все?
Я чувствую себя уверенно вот во всем. Наверное, это потому что до того, как я начал заниматься наукой, то есть до 7 класса, я, когда уже родился, можно сказать, то, что уже начал заниматься спортом.
Михаил Никитин, Йошкар-Ала.
И я считаю, то, что мне дало уверенность вот эта вот победа.
То есть ты был вполне себе успешным спортсменом?
Да. Я хотел стать профессиональным боксером, а потом как-то вот заинтересовался наукой в 7 классе, вот на физику пошло, и как-то вот легла ступень на конференции, и
то есть ты попробовал себя здесь, да, и у тебя стало получаться, тебе тоже понравилось, я так понимаю, да? В какой-то момент это было вот одновременно бокс и какие-то научные интересы.
Да, я еще продолжаю также заниматься вот и боксом, и другими видами спорта. то есть все сочетаю.
Я спрошу у руководителя, Евгений Маленович, как давно вы занимаетесь вот ребятами, потому что я смотрю, это все-таки тоже центр детского и юношеского научно-технического творчества, да, в Армавире, да, наверное, не первый год.
Я занимаюсь, так сказать, еще до студенческой скамьи, я был руководителем радиотехнического объединения, мой педагогический стаж более 28 лет, суммарно педагогический стаж.
Причем... Это всегда дополнительное образование или в школе тоже?
Ну, к сожалению... Тяжело ответить на этот вопрос в том отношении, что да, это всегда дополнительное образование, но я и работаю еще и в техникуме, и в институте по разным причинам. Сейчас мне удалось в нашем центре замкнуть, построить более такую стройную структуру, когда являюсь одновременно преподавателем педагогического вуза. Я на примере своего объединения уже готовлю будущих педагогов дополнительного образования.
Но это сложная сейчас область дополнительного образования. Я не знаю, может быть, до Армавира это еще не дошло, но во всяком случае из некоторых регионов уже приходят жалобы.
Вообще дополнительное образование, оно весьма специфично, оно отлично от общего образования, оно имеет свои сложности. Более сложно нужно, и потому что оно энергоемко, трудоемко и денежноемко, это техническое творчество. К сожалению, сейчас я могу утверждать и смело говорить, что вот именно техническое творчество, его массовости, ну, оно идет на спад. Хотя, как приход детей не уменьшился, количество толковых детей и вообще детей, способных для обучения, способных давать отдачу, их становится не меньше, а больше. Ну вот трудности с дополнительным образованием, непониманием дополнительного образования, его функции. Вот такие вот проблемы существуют.
Детей стало меньше приходить, больше приходить. Может быть, они не так прилежны.
Может быть, девочки появились. Девочки, да, конечно, девочки были всегда. Я бы сказал бы так. Детей стало приходить меньше, но мотивированных детей на обучение, на получение конечного результата стало больше. И вот когда Павел сказал, что он ко мне привели в 9 лет, я ему отказал. Я не взял его в 9 лет, потому что у самого не было опыта работы с такими вот малышами. Ведь занятия радиоэлектроникой, занятия с электричеством, здесь все коллеги меня, конечно, поддержат, это связано с определенными опасностями для здоровья. В первую очередь, это здоровье ребенка. Ну вот благодаря Павлу, благодаря другим своим участникам, сейчас диапазон моей работы – это от первого класса до второго курса педагогического университета. То есть вот этот диапазон, который я охватываю.
Но это какое-то очень принципиальное изменение.
Дополнительное образование в новой системе должно найти свое место. Или оно будет вообще изжито и вытолкнуто, либо оно каким-то образом пристроится, найдет свое место. Но дополнительное образование – это та система, которая помимо стандартных знаний, просто вот знаний, не сложных в сундук, как чемодан, не востребованных, она, во-первых, способна научить мыслить. Мыслить неординарно, мыслить нестандартно. И даже, может быть, где-то нехватка других знаний, но развитие мыслительных способностей, навыков, это должно быть.
Ну, а что-то поменялось в том, как вас финансируют? Как вам приходится отслеживать приход, уход учеников?
Я скажу только одно, что если выполнять все, что от нас требует, от буквы до буквы, в сутках должно быть 48 часов, и на детей времени не хватит.
То есть в дополнительном образовании дела обстоят не лучше, чем в школе, да? Но я как раз, прежде чем вот Диму попрошу рассказать о его проекте, я попрошу Татьяне Александровне...
Я уже с детьми занимаюсь, ну, где-то с 95-го года. Мы также ездим...
С детьми имеется в виду какими детьми? Школьники,
школьниками,
студенты?
Да. У нас цепочка в университете проходит, потому что университет национальный исследовательский. Мы работаем как школьник-студент, аспирант-докторант. Вот уже теперь какая у нас идет цепочка. А вообще, я преподаю химию в Томском политехническом университете. Раньше это было 95-й год где-то, когда мы собирали, допустим, приходили в школу и говорили, идите к нам, нас услышали, увидели, вот мы начали ездить на Вернадского, привозили дипломы, везде участвовали, на конференциях то же самое, на юниоре мы были, а потом уже услышали, что мы существуем вроде как, и к нам шли, но всех взять
но
тоже было невозможно.
Вы имеете в виду, что
вот на кафедре у нас была лаборатория, где мы занимались с детьми, но теперь это дети, это уже руководители отделов, это уже доценты, пишут докторские диссертации.
Рассказывает Татьяна Юрмазова, научный руководитель Дмитрия Лоуса, чей проект занял 3-е место в конкурсе для старшеклассников «Сименс».
Я хочу сказать, что если ребенок начинает вот заниматься с этого возраста, то он самоутверждается, и потом он продолжает заниматься наукой до конца дней своих. Потому что он видит цель, он видит свои результаты. С такими детьми легко работать.
Вот по поводу способностей, а что делать? Отказывать тоже вроде как бы не очень ребенку хорошо, да, трудно. А вдруг он вот сейчас вот что-то не очень показывает, а дальше может дать большой результат. Мы же с вами знаем, что так бывает очень часто. Вы берете всех, кто хочет.
Да, да, брали. То есть группы доходили где-то человек 15, у каждого был свой проект. В Томском политехническом университете у нас в нашем регионе проходит конференция «Юные исследователи российской науки». Это положило начало в 95-м году. Нас поддержала организация ИСАР, Соединенные Штаты. Нам дали первый грант, мы сборник выпустили. И сейчас при Томском политехническом университете большущий у нас лицей, который все поддерживают и который проводит данную конференцию. Потому что сейчас большей частью школы приходят не очень хорошо подготовленные. И особенно такие дисциплины, как естественно-научная, математика, физика и химия, а химия особенно, ЕГЭ практически не сдают и по данному предмету не поступают. Поэтому, можно сказать, химическая специальность в загоне сейчас находится.
У вас работать... есть чем сравнить, да? Вот мы говорили в первой части, что вот все-таки есть некая разница уровня детей, которые приходят. Приходили тогда, приходят сейчас.
С ЕГЭ, начиная с ЕГЭ. Дети перестали, студенты перестали говорить. И поэтому в школах то же самое, и в вузах сделали тестовый контроль. Вот, допустим, по нашей химии тестовый контроль. Это не открытие студентов. Иногда, допустим, крестики-нолики поставили, плюсики, а получается знаний никаких нет. Иногда, допустим, вот сейчас у нас в университете очень интересно сделали. Не знаю, как в других вузах, у нас сделали 2 конференции недели за семестр. То есть 9-я неделя и 18-я. Это когда студенты, все студенты в группе, вот, допустим, группа, вот у меня 100 студентов, мой поток. Это вот 100 студентов говорят устно. Для них это так страшно, это так тяжело. И на конференции недели мы работаем с каждым студентом. Они выступают с докладами. Кому-то нравится, кто-то уже до студенческих лет занимался какими-то исследованиями, да, то они выступают как с докладами. Тут все открывают рты и говорят, ну, появился кто-то. И они боятся устных выступлений, потому что они не могут. Потому что в школе, мне кажется, дети разучились говорить. А давайте мы напишем. Давайте мы напишем. И поэтому, я считаю, существуют недостатки какие-то в школьном обучении.
Ну вот мы у Дмитрия спросим для начала не про, собственно говоря, использование композиционных материалов в процессах водоочистки, а вот про это, про школу. Удобно, неудобно учиться? Есть разница между методиками, вот, не знаю, там, изучения, обучения, как кажется?
Ну, если говорить вот о моей школе, я учусь в небольшой гимназии, частной гимназии в Томске. И у нас маленькие классы, вот, ну, например, в моем классе 10 человек всего. И, конечно, у нас получается, что каждый учитель к каждому ребенку свой подход имеет. И, ну, такие вот аспекты, как говорение, да, какие-то устные выступления, у нас все это, конечно, поддерживается. То есть точно так же конференции, как естественно-научные, так и гуманитарные. И каждый ребенок может себя проявить в той или иной там, степени, мере, науке, дисциплине. Ну, конечно, вот то, что в центре, да, вот с Татьяной Александровной мы в группе работаем там, с ребятами и со студентами, и с аспирантами, и также со школьниками, это, конечно, ну, все немножко по-другому. Потому что в школе есть определенная программа, которую ты должен пройти, которую ты должен изучить. А в университете у тебя бесконечный простор именно для того, что тебе интересно. И каждый развивается там, ну, где хочет.
Будем. А как вам кажется, это вот на нынешнем этапе или так будет всегда, если вы туда поступите?
Я надеюсь, что так всегда будет.
А вы собираетесь туда поступать или у вас есть какие-то другие идеи?
Ну, если честно, я собираюсь поступать в медицинский институт. Но вот научная база именно, ну, конкретно по химии Томского политехнического, она, конечно, мне в этом очень будет помогать, потому что... Естественные науки в политехническом университете всегда у нас, ну, были впереди. Ну, я вот сколько занимаюсь, уже 3-й год, да, конечно, знания, ну, обогащаю свои именно в области химии, потому что химия наука серьезная, сложная, и очень много мелких аспектов, очень много того, что нужно знать помимо. Ну, и как бы, конечно, вот именно университетские курсы мне в этом помогают.
Однако интерес к медицине, а к композиционный материал в процессе выдачи эскиза. Оно, конечно, связано, наверное. Ну, так, ну, не так уж прямо-то совсем. Это уступка научному руководителю или просто вот наболевшая?
Да нет, это на самом деле очень интересно, потому что у меня родители, дедушки, бабушки все в технической сфере были завязаны и работали на заводах. Ну и как бы вольно-невольно сталкивался с проблемами именно загрязнения там тех же, ну, водостоков, да. Ну и с точки зрения именно медицины, чтобы людям хорошо было. Конечно, меня это заинтересовало. Вот Татьяна Александровна как бы предложила мне, ну, почему бы не почистить. И мы начали разрабатывать методы различные, изучать материал. Ну и вот пришли в итоге к тому, что композиционными материалами чистить воду. Потому что проблема действительно актуальная. Промышленность развивается, а вода всегда нужна будет.
А композиционные материалы, это что имеется в виду, если можно немножко, да?
Ну,
В
своей работе я рассказываю...
Железоуглеродный сорбент.
Да, о получении именно железоуглеродного сорбента, то есть под действием электрического разряда мелкие частицы металла выбиваются и, ну, благодаря некоторым своим свойствам покрываются композиционными материалами. То есть в моем случае это был углерод, поэтому он и называется железоуглеродный сорбент. То есть железное ядро, покрытое углеродом. Оно обладает очень, ну, ценными физическими и химическими свойствами, благодаря которым и как раз-таки становятся возможным именно процессы очистки воды от различных ионов, как органических, так и неорганических. Вот.
А поступать вы будете все-таки куда? Я имею в виду территориально.
Ну, я планирую в Томске поступать.
В Томске, да?
Да, это Сибирский государственный медицинский университет. На хирурга хочу пойти.
Это ваша такая идея, мечта или практический интерес?
Это скорее интерес. У меня к биологии, вот к химии, естественным наукам интерес в прошлом году как-то так, ну, явно проявился. То есть вообще с 5 класса химией увлекался, и мне все это было безумно интересно. Все конференции, там, любые темы, за все хватался, и школьный учитель мне в этом очень помогал. А именно вот на медицину уклон, да, вот с прошлого года как-то проявился. И, конечно, мне кажется, это в первую очередь мне интересно, потому что врачей у меня не было вообще в истории нашей семьи.
Наверное, поэтому интересно. А прошлый год это какой класс был?
Получается, 9-й был.
9-й.
Да, как раз ГИА, ну и как бы выбрал химию предметом дополнительным. Как-то все это так завертелось, закрутилось, решил, что все-таки в медицину я хочу.
А то, что медики вошли в число, ну, таких популярных профессий, профессий будущего в том числе, потому что, ну, с другой стороны, это очевидно, да, это профессия, которая будет востребована всегда. Как-то это на ваше решение повлияло?
Не, я, конечно, об этом задумывался, как бы там цинично изучал. Люди всегда болеть будут, и всегда кому-то придется их лечить. Но это первостепенным для меня не является совершенно. Мне именно важно людям помогать. Не то, что я от этого хочу получать какое-то там количество денег или что-то такое, да. Естественно, это немаловажно в нашем мире, но мне бы хотелось именно помощь реальную оказывать.
Да, ну смотрите, как удачно, да, и у Паши, и у Димы, у них желание помогать людям вполне сочетается с такими успехами в научно-техническом творчестве, и это замечательно. И я хочу попросить вот научного руководителя еще одного ребенка, которого мы здесь не видим, да, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, что вы привезли.
Я Светлана Георгиевна, мы с острова Сахалин, с города Корсаково, и, к сожалению, Глеба нет, потому что приболел он что-то у нас. Он будет представлять на заключительном этапе этого конкурса работу «Родники города Корсаково». И вы знаете, вот эта работа, это не просто, скажем, его глубокий интерес, а злободневная необходимость. Наверное, мало городов есть в России, в которых вода холодная, горячая у нас вообще воды нет. Холодная вода подается только 2 часа утром и 2 часа вечером.
Поэтому так сами... горячей вообще нет?
Нет, у нас даже трубы не проведены для горячей воды.
Город?
Город.
Корсаков,
да.
Сахалинская область?
Да. Город. И, вы знаете, необходимость возникла в такой работе, потому что все люди, сами понимаете, 12 часов в день... Надо и еду готовить, да, если дети маленькие, и попить водички. Поэтому, конечно, граждане нашего города, они выезжают на родники, которые располагаются в черте города, за городом, и привозят в канистрах воду, которую используют в пищу и в питье. Поэтому, вот исследовав вот эти вот родники, мы вышли, знаете, на что? Что местное телевидение будет создавать карту, экологическую карту города родников. И будет показывать данные по количественным и качественным загрязнениям этой воды, и жители будут знать, что вот весной в это время на этот родник можно приезжать и брать воду, а на какой-то другой родник нельзя, потому что там, допустим, повышено содержание железа или чего-то еще.
Это связано с предприятиями, которые находятся в черте города?
Нет, это связано, вы знаете, у нас очень сложная, ну, скажем, структура почв, остров, да, вот скальные породы и все прочее. Поэтому километр вправо вода содержит много железа, километр влево там сульфиды или сульфаты, а железа, наоборот, очень мало. А вот если говорить о воде, которая протекает у нас по водопроводным трубам, то не поверите, если ее набрать в ведро воды утром, к вечеру половина ведра будет, это осадок студенистый, такой ржавый.
Это... Половина ведра?
Да. Это большое-большое содержание железа. И, к сожалению, у нас нет таких методов очистки, которые выдерживают нагрузку такую, чтобы постоянно очищать воду. Поэтому с водой у нас очень большие проблемы. И я вот смотрю на ребят, слушаю их, и я очень завидую их преподавателям и ребятам, потому что у них есть возможность где-то все это в лабораториях, я так понимаю, все это исследовать. А у нас самая-самая обычная школа. Кроме химреактивов у нас больше ничего нет. Сами понимаете, что в СЭС договариваться по исследованиям очень тяжело. Нас допустили один раз и больше не взяли, потому что все это связано с химическими препаратами дорогими. И пришлось нашей школе писать грантовую работу на то, чтобы получить оборудование. Скоро придет, и будем дальше исследовать. Поэтому, поверьте, вот на Сахалине жизнь бьет ключом. Ребята не замалчивают никаких проблем. Они пишут и в центральные газеты, и на телевидении, и участвуют в различных конкурсах. Но проблема в том, что не всегда мы побеждаем, и это услышат. Но, во всяком
случае...
Да, и
в том числе потому, что у вас недостаточно, наверное, вот это вот то, что называется техническая база, да, потому что все-таки участие в таких конкурсах все-таки требует вот этой самой материально-технической базы, да, что называется. То есть все-таки это должно быть. В противном случае невозможно стать победителем и невозможно пробиться, да? Наверное, это так, к сожалению.
Возможно, но тяжело.
Это была Светлана Гридасова, преподаватель школы номер 1 города Корсакова Сахалинской области. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим о том, зачем нужно дополнительное образование, откуда берутся кулибины с педагогами и что надо изменить в настоящем, чтобы улучшить будущее со старшеклассниками, приехавшими на финальный этап конкурса «Сименс». Второе место заняла работа Марины Устиновой, которая придумала устройство для защиты холодильника от перепадов в электросети. Ее научный руководитель – ее мама, учитель информатики в Костроме, тогда как сама Марина сейчас учится в специализированном учебно-научном центре МГУ «Сумца».
Я уже давно увлекаюсь программированием микроконтроллеров и вообще электроникой.
Что это значит «давно», скажите, пожалуйста?
С 6 класса я ходила в кружок по паянию и училась всему этому постепенно, потихоньку, долго. Долго во всем этом разбиралась. Мне это очень увлекало.
Это потому, что мама информатикой занимается, нет?
Да, моя мама учитель информатики, и как раз я училась в школе, и она была моим учителем.
То есть вместо кукол она вам предлагала вот схемы, да, какие-то, да? Или мама все-таки смотрела за дочкой? Как вы узнали, какие способности у вашей дочери?
Ну, прежде всего, куклы ее волновали мало. Говорящая кукла, которая была ей подарена на день рождения, она до сих пор пылится на полке и не востребована. Ее интересовала техника. Вот с 6 класса она с увлечением читала книги по радиотехнике, спрашивала, как работает то или иное устройство. И, конечно же, естественно, ее это привело в кружок по радиотехнике.
Я стараюсь делать полезные вещи, создавать полезные приборы. И первым, так скажем, моим изобретением это был бесшумный компьютер. Представьте себе компьютер, который не шумит. Обычно, когда мы его включаем, мы как раз чувствуем чувство облегчения. И чтобы не уставать за работой, я придумала новую систему охлаждения для компьютера. Это водяное охлаждение. Ну, а дальше я уже начала программировать микроконтроллеры. То есть бесшумный компьютер, это еще с программированием не связано. И прибор автоматической защиты холодильников – это как раз прибор на микроконтроллере, и он защищает холодильник от кратковременных отключений электричества. То есть если будет какое-то прерывание электричества в сети, то холодильник может сгореть. Это основная причина поломки холодильников. Вот это что касается моей работы. Кроме того, я очень много программирую, делаю всякие часы. Часы-пропеллер у меня есть такая поделка, или обычные часы с барометром, с термометром, которые измеряют температуру, давление и показывают это все на семисегментных индикаторах. Вот такие у меня полезные поделки.
А это замечательно. Но я хочу спросить, поскольку у нас еще есть руководители, да, и ребята тоже в том числе, но вот я немножко отвлекусь и спрошу у руководителей. Вот Краско Михаил Степанович, это Сосновый Бор, Ленинградская область, его подопечный пока еще не приехал, потому что он находится на другом конкурсе, я так понимаю. А это конкурс бального танца, вы сказали, да?
Ну да, очень приятно работать с детьми, которые разносторонне развиты. Вот на примере Влада Жукова это такой случай, он сейчас вот этой ночью, они представляли Россию на всемирном фестивале Блэкпуля в Англии по бальным танцам. И вот ночью он мне позвонил, они первое место заняли, Россия выиграла. Он прилетит прямо на конкурс практически утром.
Я хочу вот пояснить, что Владислав Жуков, его проект называется «Система дистанционного контроля контейнеров сухого хранения отработавшего ядерного топлива». Да, чтобы это было понятно, что это не связано с бальными танцами. Но вопрос у меня в другом. А как вот определить сферу возможностей ребенка? Да, потому что очень часто дети одарены в разных областях. И очень часто учителя пытаются как раз использовать эти способности именно в своем предмете. И между учителями даже бывает, что и конкуренция большая возникает. Как быть?
Ну, здесь, естественно, отбор прежде всего работает. Потому что, ну вот на примере Влад, он изобретательством и бальными танцами начал заниматься где-то класса с четвертого и тем и другим. Вот у него свой патент есть уже, так сказать, заявки на изобретение. Это были еще до меня. Он еще маленьким был, но уже был изобретателем и танцором. Еще что хочу сказать, вот мое наблюдение, что ребята, которые серьезно занимаются спортом, либо вот бальными танцами, их в первую очередь нужно брать и в технику. Потому что они уже научились проходить трудности, преодолевать их, так сказать, прошли вот тот этап. Попробовал, неинтересно, бросил. То есть вот обычно те дети, которые серьезно занимаются и другими видами творчества, их можно брать закрытыми глазами. И развивать дальше, если есть способности. И вот в данном случае показалось, что у парня есть способности ко всему.
Ну, насколько я знаю, это не первый ваш питомец, который так успешно занимается и тоже вот прошел какие-то конкурсы. Это для вас важно как для человека, который занимается дополнительным образованием, потому что, насколько я могу судить, это Центр развития творчества детей и юношества, да, Сосновый Бор, Ленинградская область. И за это время что-то изменилось. Изменилось отношение к дополнительному образованию, к тому, что оно давало, да, ту помощь, которую оно оказывало ребятам при дальнейшем поступлении, продвижении. Как вам кажется?
Ну, за это время изменилось, конечно, очень многое. Начинал я еще молодым специалистом в 80-х годах прошлого века. И тогда, конечно, возможностей было существенно меньше. Не было ни компьютеров, не было ни техники, не было доступных радиодеталей. Поэтому мы тогда, помню, в Сосновом Бору первый класс компьютерный собрали. То есть компьютерного еще не было, но мы собрали своими собственными руками. Ребята там 30 медалей ВДНХ, тогда еще была выставка, завоевали и так далее. Сейчас все проще. Сейчас детям тяжелее в том, что они уходят часто в виртуальный мир. И им уже неинтересно тратить много времени на собственную подготовку и образование. И вот задача педагогов – найти вот в этих детях ростки таланта технического, потому что с инженерными профессиями у нас сейчас проблемы. Все это отмечают.
Ну, а вам, как кажется, стало меньше к вам детей приходить? Или это другие дети?
Детей практически столько же приходит, но, будем говорить так, остается меньше. То есть для детей сейчас больше возможностей, и, соответственно, им больше возможностей заниматься и другим, в том числе и самостоятельно дома, в отличие от прошлых времен, старых наших. Вот, но зато у педагогов больше возможностей именно не просто выявить талантливого ребенка, а за те годы, которые он учится в школе, до окончания школы, ну, практически при серьезном подходе сделать из него уже инженера. И те 5 лет, что он будет учиться в институте, он уже не просто будет учиться, он будет развиваться дальше в том направлении, которое ему дали. Вот это ценно. И меня, например, вот как педагога, это прежде всего привлекает. То есть, чтобы детей вот на этом уровне школы подготовить до такой степени, чтобы он не выбирал, куда ему идти, он уже четко знал, вот это мое. Я думаю, каждому из присутствующих педагогов это тоже важно.
Я хотела спросить вот у Эдуарда Михайловича, да, вы педагог, вы учитель. Для вас это дополнительная нагрузка, может быть, заниматься с детьми?
Ну, мы занимаемся, но уже практически 15 лет, вот, так что дополнительная нагрузка, это я не думаю, что является, это уже привычка, скорее всего.
Ну, учителя обычно жалуются, говорят, ну, сейчас стали этим заниматься, потому что, возможно, за это идут какие-то дополнительные бонусы к учительской зарплате, да, но считалось, что...
Ну, это сейчас, да, такие вещи есть. Раньше ничего этого не было, то есть зарплата, она не менялась абсолютно, независимо от победителей были, не было победителей. Вот, скорее всего, я еще раз говорю, это уже привычка.
Рассказывает Эдуард Красавин, Верхний Уфалей, Челябинская область.
Ежегодно, вот у меня, например, ежегодно где-то около 20 человек занимается. И за эти годы, наверное, 200-300 призеров и победителей точно было всех и всякого ранга конкурсов. Кстати, в «Сименсе» мы участвуем тоже вот со второго конкурса, то есть мы, наверное, старожилы фактически получается. Первые годы как-то не особенно удачно, а вот последние 3 года у нас результаты очень высокие, значит, у нас постоянно призеры и победители и региональных, и федеральных этапов.
Много таких конкурсов, которые дают возможность ребятам все-таки показать свои какие-то изобретения? Ну, это же важно, да, показать, вот не только на уровне школы, а как-то...
Программа достаточно обширная, но основное из них, я считаю, вот мы «Шаг в будущее» работаем. У нас открывается, вот буквально мне сейчас позвонили, уже когда я был в Москве, значит, мы открываем территориальное предприятие. Представительство, администрация города позвонила. Вот уже 15 лет практически занимаемся этой программой. Это Балтийский научно-инженерный конкурс, Intel, ISF, ISWIP, Южноуральский конкурс. То есть очень много.
Эдуард Михайлович, ну у вас обычная школа, средняя образовательная школа №2.
У нас обычная школа.
Верхний Уфалей, Челябинская область. Правильно?
Обычная школа, общеобразовательная. Причем даже... находящаяся не в очень хорошем положении, потому что в нашей школе еще и детский дом занимается, так что проблемы здесь есть.
Но... Занимается, в смысле, они учатся у вас же, да?
Дело в том, что у меня же не из нашей только школы дети занимаются, а это 7 школ города.
Такие
это научное занятия, общество.
Научное общество. Хорошо, спасибо. Тогда, если можно, Сергею микрофон передайте. Сереж, да, я хочу спросить, вот ваш круг интересов, вы решили стать инженером, да, наверное.
Я давно уже планировал стать инженером, с детства самого практически.
А это, как вам кажется, престижная профессия? Или это связано с тем, что у вас в семье инженеры, или считается, что это хорошая профессия? Умная,
интересная профессия, я считаю, это достаточно. Также востребованная.
Например, вот в вашем городе, Верхний Уфалей.
Ну, у нас в городе несколько заводов расположено, то есть достаточно востребованная профессия.
Я тогда попрошу вас немножко поподробнее о вашем проекте. Система оповещения о пешеходном переходе.
Я как бы сам водитель, начал ездить и стал замечать очень много, что пешеходные переходы расположены так, что их вообще не видно. То есть едешь практически уже за 2-3 метра до пешеходного перехода, только видишь сам знак. И у нас, допустим, в городе расположены 2 пешеходных перехода возле моей школы и еще одна школа, ну, в другом микрорайоне. То есть на возвышенности, на горе расположенной. То есть водители, которые приезжие, разгоняются, не успевают среагировать вовремя. Печальные последствия получаются. И изучая статистику, то есть я обнаружил, что не только у нас в городе такие проблемы существуют. Почти в каждом городе есть такие пешеходные переходы, на которых большое количество ДТП совершается.
Первый ваш такой проект или были еще какие-то? До этого с чем они были связаны? То есть, вот, я пытаюсь понять круг ваших интересов, да?
Я занимаюсь уже 6-й год. В области в этой. Сначала у меня был проект по биологии, потом по информатике, и потом вот уже 3 года по технологии проекта. Ну, больше мне понравилась область технологии, как бы тут большой простор развития.
А, школа обычная у вас здесь просто?
Да, я учусь в обычной школе.
Какой класс?
Я 10-й класс.
Вы сказали, что вы водитель.
Да, я летом получил права на мотоцикл.
Дополнительные занятия, они отнимают время, да? Вот сейчас вам уже надо, скоро будет готовиться к экзаменам.
Ну, это, конечно, помогает, так как ты узнаешь много нового, того, что уж по школьной программе даже не проходишь, потом это помогает на экзаменах, естественно. Но достаточно много свободного времени отнимает, то есть занятия. Но все же заниматься очень интересно научной деятельностью.
Среди ваших одноклассников много ребят, которые ходят на дополнительные занятия, так вот прицельно, да, с тем, чтобы потом это сделать своей профессией?
Ну, среди моих одноклассников таких немного, но есть несколько человек.
А, Сереж, я хочу спросить, в принципе, вот ваши одноклассники, они нацелены на что? На то, чтобы поступать куда-то, уезжать в вузы, может быть, у себя в городе учиться? Наверняка разговоры какие-то есть, да, уже надо определяться и понимать. И вот что вы про себя понимаете, не только одноклассники?
Ну, одноклассники как бы хотят уезжать в другое, ну, в другие города. У нас как бы нет института в городе, в нашем городе не такой уж большой. В основном это Челябинские институты и Екатеринбургские. Я собираюсь как бы в Новосибирск поступать, у меня там дядя живет как бы. То есть возможность поступить, место жительства есть.
Это несколько, да, облегчает вашу задачу, но вы думаете о том, что вы потом останетесь, или вы думаете, что вы, может быть, вернетесь?
Ну, я пока еще не определился точно.
А вообще какие разговоры среди ребят? Уезжать, да, или оставаться? Как это настроено?
Ну, часть, конечно, хотят уехать, а часть планирует оставаться в городе у нас. То есть идти вот на, у нас как бы завод никелевый, в основном туда хотят идти работать многие.
То есть после 11 класса, да?
Да, после 11 класса идут учиться, кто в техникумы какие-то идут, кто в институты, и потом уже часть хотят уезжать в другие города работать, а часть оставаться в нашем городе.
Я спрашиваю у Дарда Михайловича, может быть, вы про своих учеников знаете, много разъехались за это время вот из тех, кто к вам ходил, и куда разъехались?
Ну, из тех, кто достаточно серьезно занимался наукой, практически все в городе отсутствуют. Много очень аспирантов уже сейчас работают при вузах. Много ребят, которые, ну, сами стали представителями каких-то научных обществ и так далее. Есть руководители предприятий. Поэтому в основном, конечно, уехали из города. В нашем городке не так просто найти работу, достаточно достойную. Поэтому молодежь все-таки уезжает в крупные города.
Но вот есть тоже такая странная вещь, что чем лучше учатся, тем больше уезжают, и, соответственно, следующее поколение, они слабее, да? Это вот такая история связана с селом. Чем лучше там школа, тем легче потом поступить ее выпускникам куда-то и уехать. Вот вы не наблюдаете, что, может быть, слабее приходят те ребята, которые вот за это время прошли перед вами постепенно?
Да нет, я считаю, что сейчас с введением ЕГЭ так вообще практически все равны, возможности равны. Но есть, конечно, лицеи, где преподаватели целенаправленно уже занимаются, там дети, может быть, и посильнее. Ну вот, судя по профильным олимпиадам, которые проходят на конкурсах, вот тот же «Шаг в будущее», наши дети успешно, в общем-то, пишут эти олимпиады.
Хорошо, я попрошу тогда, значит, Михаилу, да, Йошкар-Ала, лицей информационно-вычислительных технологий, Мегатекс, то есть, ну, понятно, что лицей, да, то есть, да. Это уже такое практически профессиональное заведение. Скажите, а вот этот вот лицей, он популярный у вас в Йошкар-Але, ваш лицей?
Это я сначала... С 1 по 9 класс я учился в другом лицее, это 28-й лицей, а потом, начиная с 7 класса, я начал развиваться в направлении робототехники, то есть развиваю проекты свои и то есть представляю на разных конференциях, на разных уровнях. А так как наш лицей вот единственный, который направлен больше на информационные технологии и вычислительные технологии, то мы пошли туда.
Вот идея, вот ваша идея, может быть, главная, да, она практическая или идеалистическая, связанная вот с робототехникой? Потому что все-таки для молодого человека здесь есть еще такой дополнительный какой-то вот интерес, мне кажется, такой, может быть, романтический несколько.
Ну, мне вот самому интересно в практиках, как сама, так же и как теория, то есть просто становятся интересными. И...
Ну, вот объясните мне, что интересно, чтобы мне стало интересно.
Для меня вот самого интересно то, что, вот, например, там микросхемы, какие-то датчики, схемы, перебираем, там, создаем новые творения. А потом вот, самое интересное, то, что когда, вот, например, если ты, например, пишешь программу, то она, или решаешь задачку, например, по физике, то она просто ответ по теории. А если вот данный робот, например, вы сделали сами, то он начинает сам ездить, двигаться, вы видите свой результат уже в действии, то есть он как-то работает и как-то завлекает еще больше.
Миш, значит, у вас это связано с многооперационной лесосечной машиной. То есть это вот то, что должно рубить лес. Такой это сибирский цирюльник.
Ну, типа того. А также вот данный проект, он развивается как автоматизация самой машины. То есть не только именно в лесном хозяйстве, но также и как обычных машин. То есть ту машину, которую на вот сложно управлять, то есть кто не может, например, управлять, то можно взять и поставить определенный блок управления, который управляет сам микроконтроллер и автоматизирует данную систему.
А куда вы собираетесь поступать? У вас уже есть какие-то мысли наверняка?
Я хочу поступать в MIT, это Массачусетский технологический институт. Ну, вот это вот моя цель.
Вы знаете, как это сделать?
Да, я сейчас разбиваюсь вот, в системе робототехники, также вот, продвигаюсь по разным конкурсам, по разным уровням, то есть всероссийские, международные. И сейчас вот, я подаю документы, сотрудничаю с MIT, и вот сейчас вот, у меня запланирована поездка поехать в сам Массачусетс, чтобы там посмотреть кампусы и как проходят уроки, предметы.
А как это возможно, так запланировать и поехать? То есть это родители вам помогают или есть какие-то люди, которые заинтересованы в этом?
Мы здесь связывались именно с самой Америкой, то есть с Массачусетсом, и там заинтересованы люди, которые в разных направлениях, то есть как в спорте, так и в науке, туда берут многих людей, которые вот хорошо развиты.
Ну, для начала надо знать хорошо английский, да, наверное, чтобы там учиться с этим, да? То есть вам приходится как-то специально очень подробно этим заниматься.
Ну, английский у меня сейчас развивается, я езжу на программы по английскому языку. Ну, нормально у меня все с английским.
Миш, скажите, это идея ваша или родительская идея? Потому что, конечно, это должно как-то быть поддержано родительскими деньгами, тут уж ничего не сделаешь.
Идея поступить в MIT? Это моя идея, потому что вот MIT, он считается самый первый по развитию робототехники, и это моя цель.
Вы можете рассчитывать на какую-то стипендию, грант, что-то вот?
Да, конечно. Сейчас проходят различные конкурсы, где победители получают scholarship, это вот именно стипендии, которые для обучения, и достаточно большие, то есть покрывают 50% обучения, и достаточно довольно хорошие гранты.
Насколько я знаю, очень часто вот такие идеи приходят не одному человеку, а там с другом, да, вот подумали и решили вместе. У вас есть кто-то из единомышленников, кто вас поддерживает, составит компанию, скажем так?
Да, есть на данный момент. Это друзья из Москвы, из Питера, то есть они тоже хотят поступить.
А как вы с ними познакомились, как вы общаетесь? Это какой-то клуб?
Ну, я довольно часто бываю в Москве, и мы пересекаемся на различных программах по языковым курсам, то есть в других странах, поддерживаем отношения, продвигаемся.
А что говорят ваши одноклассники, те, кто с вами вместе в Йошкар-Оле? Там есть такие же, как вы, ребята, которые тоже мечтают о такой вот серьезной научной карьере?
У меня есть друг, мы с ним знакомы с детства почти что, и он тоже занимается как бы робототехникой, электроникой. Но на данный момент он планирует поступать в Академию ФСБ, но занимается все равно тоже данной системе.
Я хочу понять, много таких людей в Йошкар-Оле, которые вот так смотрят широко на мир глобально. Вот я про что.
Я думаю, что есть люди, которые смотрят на мир глобально, то есть пытаются выбираться куда-то, то есть подниматься вверх по ступеням. Ну, кто-то бывает то, что боятся люди перешагать ступени и делать дальнейшие шаги. Просто вот из-за того, что они боятся, они стоят на одном месте и как бы живут в одной системе мира.
Миша, а вы думали о том, где вы хотели бы работать? Здесь, там, имеет это какое-то важное принципиальное значение? Там, или главное то, что вы делаете, чтобы вам было интересно этим заниматься?
Конечно, главное то, что вот интересно, то есть то, что я делаю. Сам я планирую открывать свой бизнес в системе информационных технологий. Это уже не зависит от того, что ты где находишься, то есть либо в Америке, либо в России, либо в другой стране.
Миша, я с вас возьму слово, что через несколько лет вы как-то объявитесь и расскажете, что с вами происходит. В любом случае, да, получится, не получится, будет это успешно или это будет какой-то другой опыт, как известно, нас делает крепче то, что даже не получается.
Общайте. Да, хорошо.
А теперь я хочу спросить у всех участников этой части, важны эти конкурсы или это не так важно? Потому что в какой-то момент Олимпиады и ЕГЭ сделали свое дело, и большинство, ну, во всяком случае, столичных ребят, они участвуют только в тех конкурсах, которые дают возможность, ну, как-то облегчить поступление в ВУЗ.
По моему мнению, вот я считаю то, что сами ЕГЭ, то есть это уже стабильно, то есть как по теории, и как студенты только вот учатся, вот именно на одном уровне, то есть они не повышают себя, не развиваются более расширенно, и я считаю, что это данные конференции, которые помогают развиться как в научных конкурсах, как и в других, они расширяют ребенка, они помогают ему развиться в других направлениях, найти самого себя.
Ну, если там ЕГЭ там целенаправленно, ты готовишься в основном только к тестам, то есть одни и те же задания практически повешиваешь, и уже как бы многие не углубляются в другие, как бы более глубокие познания, допустим, той же физики. То есть только поверхностно многие знают. А данные конкурсы помогают развиться человеку.
Да, Марин, вот у вас да тоже опыт интересный, потому что в конце концов вы оказались в Москве, в Сумсе. Да, не каждый может.
Ну, кроме того, я считаю, что конкурс, ну, в частности, этот конкурс Siemens собирает вместе людей, увлеченных наукой, да, как раз собирает единомышленников. Можно это, посмотреть, на каком уровне наука, кто на что способен, посмотреть, к чему надо стремиться. И вообще это просто интересно. Вот я учусь в Сумсе, и как раз Сумс этот тоже такое место, где собираются единомышленники. Как раз в Сумсе я нашла даже, можно сказать, вторую семью. Мы спим вместе, учимся вместе, нам всегда есть о чем поговорить.
Я так понимаю, что все-таки хотел сказать что-то еще Михаил Степанович.
По поводу особенностей конкурсов и важно. Я считаю, что в техническом и в научном творчестве это очень важно. И сравнивать их со школой и с ЕГЭ, это как бы, ну, совершенно разные вещи. Школа ЕГЭ, это мы сравниваем детей в одной области, да, а когда дети занимаются именно в научным творчеством или техническим творчеством, они создают что-то новое. И им нужна тоже площадка для сравнения. И поэтому все эти конкурсы позволяют действительно, как вот ребята сказали, во-первых, оценить свой уровень относительно других. Во-вторых, посмотреть на других, что можно. В-третьих, убедиться в том, что это востребовано, важно. Вот Siemens, мне очень конкурс понравился, мы первый раз участвуем в нем. Он отличается от других. Он не направлен на то, чтобы дать возможность в институт поступить без экзаменов. И может это важно, таких конкурсов тоже достаточно у нас. А он именно, так сказать, ну, конкурс поднял для, до взрослого уровня, я так будем говорить. И по организации, по самой, организация вообще запредельная. Ну, по крайней мере, вот по нашему заочному, здесь мы первый раз участвуем. И по подходам. То есть, когда нет, вот как в других конкурсах, например, там 500 или там 200 человек, которые никогда не увидят других, практически только пройдя мимо, то здесь можно каждого выслушать, каждого увидеть, тесно друг с другом, так сказать, сидя. И уже отбирают на предварительных этапах, и на очном только вот победители выступают. Если в федеральном 5 человек, то здесь 7. То есть это такой элитарный, будем говорить, конкурс. Очень полезный, и все конкурсы очень полезны.
Мне Siemens нравится тем, что он помогает ребятам понять, что их вот эти все старания, да, их работа, их научная деятельность, они как бы востребованы и нужны. И это как раз-таки, я считаю, и ну, подстегивает, так развивает интерес именно к науке, к технике, к исследованиям, к каким-то ну, благим таким делам. Позволяет улучшать мир. Ну, потому что, понятное дело, утопию создать невозможно. Но можно же как-то современный мир менять и улучшать.
Я спрошу у ребят, что касается утопии, если это возможно. Пускай это будет утопия. Вот что бы ты поменял первое?
Честно, не задумывался никогда. Касаемо моей темы, утопии быть не может.
Какая главная проблема, которую ты бы решил бы сейчас так вот просто сразу?
Время. То есть, чтобы человек мог, например, замедлять время или как-то вот распределять его правильно, то есть либо день длиннее сделать, либо что-то такое.
Ну, я в первую очередь, раз уж мы затронули такие темы, я, наверное, все-таки, если можно просто менять, я бы убрал все болезни, недуги, что касается именно здоровья человека, а потом бы провел всем горячую, холодную воду, круглосуточную.
Это были финалисты и победители 7-го всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников Siemens. Павел Курбацкий, Армавир, Марина Устинова, Кострома, Дмитрий Лоус, Томск, Сергей Чубарев, Верхний Уфалей, Михаил Никитин, Йошкар вам. Кроме них, о том, что надо изменить в настоящем, чтобы улучшить будущее, в классном часе «Свободы» также рассказывали научные руководители, педагоги Эдуард Красавин, Анжела Устинова, Светлана Гридасова, Татьяна Юрмазова, Евгений Шишкин и Михаил Краско. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или рубрике «Свободное посещение».
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».